Первая половина четвертого ининга. «Мамик передвигает мебель». Такой была первая мысль Триши, когда она пришла в себя. Потом она подумала, что отец привез ее накрытый каток в линне, и она слышит, как подростки режут коньками лед, отмеряя круг за кругом. И тут что-то холодное плюхнулось ей на переносицу, и она открыла глаза. Вторая капля упала ей на лоб. Яркая вспышка рассекла небо, заставив Тришу зажмуриться. Секундой позже громовой раскат едва не разорвал ей барабанные перепонки. Инстинктивно Триша сжалась в комок, испуганный вскрик сорвался с губ. И тут же небеса разверзлись. Триша села, схватила бейсболку, свалившуюся с головы при падении, надела козырьком вперед, ахнула, как человек, которого бросили в холодное озеро. Такие, во всяком случае, у нее были ощущения. С трудом поднялась. Вновь полыхнула молния. Грянул гром. Стоя под проливным дождем, Триша увидела, как высокая ель, растущая в ущелье, внезапно вспыхнула ярким пламенем и развалилась на две части. А мгновение позже дождь еще больше усилился и как стеной отгородил ущелье. Триша попятилась, укрывшись от дождя под деревьями. Раскрыла рюкзак, достала осеннее пончо, надела. «Лучше поздно, чем никогда», — прокомментировал бы ее отец. Села на сваленное дерево. Голова соображала плохо, веки распухли и чесались. Растущие вокруг деревья лишь в малой степени защищали от дождя. Слишком уж много воды лилось с небес. Триша накинула на голову капюшон понча и слушала, как капли барабанят по пластику, совсем как по крыше автомобиля. Машкара по-прежнему клубилась перед лицом, и Триша вяло махнула рукой, отгоняя зловредных тварей. Ничто не заставит их улететь, и они всегда голодны. Они сосали кровь из моих век, пока я лежала без сознания, а если я умру, облепят все тело, — подумала Триша и опять расплакалась. На этот раз не рыдала, не всхлипывала, а просто плакала, не забывая при этом рукой отгонять машкару. Громовые раскаты следовали один за другим, и при каждом девочка вздрагивала всем телом. Без солнца и часов время она определить не могла. Так что Трише не оставалось ничего другого, как сидеть на сваленном дереве. И маленькая фигурка в синем пончо не шевелилась, пока гроза не уползла на восток, забрав с собой громовые раскаты. Дождь, однако, продолжался. Никуда не делись и кровососы. Один комар залетел в зазор между капюшоном и головой Триши и надсадно пищал у самого уха. Триша вычислила местонахождение комара, большим пальцем нажала на капюшон. Писк оборвался. «Вот так», — вздохнула она, — «с тобой я разобралась. И осталось от тебя только мокрое место». Она хотела встать, но тут заурчал желудок. Ранее голода она не испытывала, а тут поняла, что очень хочется есть. Подумала о том, какие еще не слишком приятные сюрпризы ждут ее впереди, и порадовалась, что ничего такого она не знает, не может назвать ничего конкретного. «Может, их и не будет», — сказала она себе. «Эй, девочка, воспрянь духом, может, все самое страшное уже позади». Триша сняла пончо. Прежде чем убрать его в рюкзак, оглядела себя с головы до ног. Зрелище грустное. Вся одежда мокрая, в сосновых иголках. Потеряла сознание, и вот результат. Надо будет обо всем рассказать Пепси, при условии, что ей доведется увидеть Пепси. «Ты это прекрати», — одернула себя Триша и отстегнула клапан рюкзака. Достала всю еду и питье, выложила рядком. Стоило ей взглянуть на бумажный пакет с ланчем, как желудок заурчал еще сильнее. «Сколько же времени?» Внутренние часы, напрямую подключенные к ее организму, подсказали где-нибудь 3 пополудни. То есть минуло 8 часов с того момента, как она встала из-за стола, съев на завтрак тарелку кукурузных хлопьев, залитых молоком. И 5, как она приняла идиотское решение срезать угол и выйти на главную тропу через лес. 3 часа пополудни. Может, даже 4. В бумажном пакете лежали сваренное вкрутую яйцо, сэндвич с тунцом и несколько корешков сельдерея. Еще она взяла с собой пакетик чипсов, маленький, бутылку воды, довольно-таки большую, бутылку седжа, большую, почти в 3/4 литра. Она любила седж. И пачку туинкис. Посмотрев на бутылку с лимонно-лаймовой газировкой, Триша внезапно поняла, что ей скорее хочется пить, чем есть. И просто ужасно хочется сладкого. Она свинтила крышку, поднесла бутылку к губам, опустила руку с бутылкой. Хочется ей пить или нет, не дело разом ополовинить бутылку. Может, ей придется провести в лесу еще какое-то время. Конечно, особо в это не верилось, эту нелепую мысль хотелось выбросить из головы и напрочь забыть, но такого Триша позволить себе не могла. Выбравшись из леса, она, конечно, сможет рассуждать и вести себя как ребенок, но здесь, в лесу, ей не оставалось ничего другого, кроме как думать по-взрослому. «Ты видела, что перед тобой», — сказала она себе. «Большое ущелье, в котором нет ничего, кроме деревьев, ни дорог, ни дыма. Так что на скорую помощь не рассчитывай. Ты должна беречь припасы. Именно такой совет дали бы тебе и мамик, и папик». Триша позволила себе 3 больших глотка газировки, оторвала бутылку от губ, рыгнула, сделала еще 2 маленьких глоточка. Затем завинтила пробку и оценивающе оглядела съестное. Остановила свой выбор на яйце, очистила его, аккуратно убрала осколки скорлупы в пластиковый мешочек, в котором лежало яйцо. Мысль о том, что оставленный мусор, любой признак того, что она была в каком-то конкретном месте, может спасти ей жизнь, не пришла Трише в голову ни тогда, ни потом. Посыпала яйцо солью. Вновь немного поплакала, потому что вспомнила, как вчера вечером на кухне их Сэнфордского дома насыпала соль на кусочек вощеной бумаги, а потом свернула его, как показывала ей мать. Она буквально увидела тень от своей головы и рук, которая падала на пластмассовый стол. Услышала работающий в гостиной телевизор. Передавали информационный выпуск. И сверху доносился какой-то шум. Брат возился в своей комнате. Удивительная отчетливость воспоминаний переводила их в разряд видений. Чем-то Триша напоминала тонущего человека, который вспоминает, как хорошо и покойно было на корабле, какой легкой и беззаботной казалась жизнь. Ей было 9 лет. Правда, до 10-го дня рождения оставалось не так уж и много, и для своего возраста девочкой она была крупной. Голод взял верх над воспоминаниями и страхом. Все еще всхлипывая, она быстро съела яйцо. Да чего же вкусно! Она бы с удовольствием съела еще одно, может и 2. Мамик называла яйца холестериновыми бомбами. Но мамика рядом не было. И избыток холестерина не такая уж беда, если ты заблудилась в лесу, вся поцарапалась, а веки раздулись от комариных укусов до такой степени, что кажется, будто к ним подвесили по гире. Триша взяла пачку туинкис, открыла, съела одно печенье. «Клёво», — сказала она, повторив слово, которым Пепси выражала высший уровень одобрения. Запила яйцо и печенье водой. А потом быстро, прежде чем какая-нибудь из рук успела стать предателем и поднести ко рту что-нибудь съестное, убрала оставшуюся еду в бумажный пакет, проверила, надежно ли закручена пробка на опустевшей на 1/4 бутылки седжа, и сложила все в рюкзак. При этом пальцы ее коснулись чего-то твердого, выпирающего из стенки, и Триша просияла. Может, тому помогли и добавленные калории? Еще бы! Такой приятный сюрприз! Ее Уокман! Она взяла с собой Уокман! Вот радость-то! Она расстегнула молнию внутреннего кармана и достала плеер, обращаясь с ним так же трепетно, как священник со святыми дарами. Провода, намотанные на пластмассовый корпус, миниатюрные наушники, аккуратно уложенные в специальные пазы на корпусе. Естественно, в плеере стояла кассета с записью, которая на тот момент была фаворитом и у нее, и у Пепси. Альбом «Тап-тампе» группы «Чамба-вамба». Но сейчас Трише было не до музыки. Она вставила наушники в уши, передвинула рычажок с положения «тейп» в положение «радио» и включила плеер. Поначалу услышала только помехи, но потом настроилась на WMGX, портлендскую радиостанцию. Чуть дальше нашла WOXO, радиостанцию в Норвегии, вернувшись по шкале FM назад, поймала WCAS, маленькую радиостанцию Касл-Рока, городка, который они проезжали по пути к Апалачской тропе. Она буквально услышала голос своего брата, сочащийся юношеским сарказмом. «WCAS сегодня нас слушает вся наша деревня, завтра весь мир!» И действительно, это была самая что ни на есть провинциальная захудалая радиостанция. Визгливых исполнителей ковбойских песен, вроде Марка Честнота и Трейс Эткинс, сменяла ведущая, которая принимала звонки тех, кто хотел продать посудомоечные машины, сушилки, бьюики и охотничьи ружья. Однако человеческие голоса так много значили для того, кто заблудился в дремучем лесу. И Триша, сидя на поваленном дереве, слушала, как зачарованная, рассеянно разгоняя бейсболкой клубящуюся вокруг нее мошкару.